Я приветствую всех зрителей канала Ходорковский Лайв. Среда, 17 часов в Москве, 16 в Киеве. Меня по-прежнему зовут Ринат Дульгильдеев. Самое время для программы «Навигатор». Мы сегодня выходим практически в прямом эфире. Поехали. Рад приветствовать вас, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ринат. Здравствуйте всем.
1001 день войны прошел, 1001 ночь войны прошла. Вы думали 24 февраля 2022 года, что это число станет четырехзначным?
Нет, я хорошо помню, как Андрей Макаревич мне сказал, самое страшное, что война может рутинизироваться, что это надолго. У меня были надежды, что до конца года это прекратится. У меня надежды были двоякого рода. Первое, что всемирные реакции окажутся более бурной, что путем дипломатического давления, не знаю каким путем, но каким-то образом Путину удастся остановить. Вторая моя идея на то, что сам остановится, у меня надежды не было, конечно. Вторая надежда была связана с населением России, которое, как мне казалось, не готово вот так вот, понимаете, проходить путь к нацизму так быстро. Потому что все-таки Украина, ну, во всяком случае, я ее так воспринимал, это же были соотечественники. То государство, в котором я давал воинскую присягу, оно, Советский Союз, оно включало Украину. У меня не было никогда вот этих имперских амбиций, ощущения, что Украина наша. Ну, как бы не было притяжательных местоимений относительно Украины, но было ощущение соседства, теснейшей связи, братства культур. Вот это было безусловно. И я предполагал, что население России не сможет поддерживать в реальном времени действительно братоубийственную войну. За это время она, так сказать, ну, перестала быть братоубийственной. Действительно, братьями мы никогда больше не будем, это совершенно уже очевидно. И что самое страшное, понимаете, ведь Россия действительно очень сильно эволюционировала за эти 1000 дней. Мало того, что Украина эволюционировала колоссально, это совершенно новая страна. А безусловный духовный лидер современного мира, как бы над этим не злорадствовали некоторые, ну, не знаю, как их назвать, люди, лишенные эмпатии, назовем их так. Но Россия за это время чудовищно озлобилась, и главное, почему-то там, вот это совершенно мне непонятно, почему-то там укоренился такой нарратив. Когда мы нападаем, нам можно все, потому что мы пришли забрать свое, нам экзистенциально необходимо нападать. А если Путин не будет нападать, его власть может закончиться, а если закончится его власть, то не будет России. А когда Украина нам отвечает, то это эскалация. То есть они должны были в силу братских чувств капитулировать немедленно. Почему-то этот, я не могу это назвать даже нарративом, почему-то этот подход в России возобладал. Вот это ощущение, что если мы начали войну, перед нами должны капитулировать немедленно, потому что мы всегда правы, потому что мы добрые, потому что мы несем мир, ну и так далее. Какое-то странное такое очень идеалистическое представление о себе. Оно возобладало, я в это не верил. Я верил в большое количество людей с критическим сознанием. Но здесь приходится сделать один из двух выводов. Либо все люди с критическим сознанием уехали, либо они просто перестали самовоспроизводиться. В России нет больше интеллигенции, или она вынуждена молчать, ее заставили молчать. Но тогда не совсем понятно, вот над этим я много думаю в последнее время, не совсем понятно, за счет чего эта схема будет воспроизводиться. Потому что Россия всегда развивалась за счет интеллигенции. Там был действительно такой довольно убогий имперский или тоталитарный базис, который все-таки порождал могучую надстройку. Эта надстройка, в конце концов, проламывала эту теплицу и меняла схему. Интеллигенция была главным орудием прогресса. А, неважно, техническое, там, ядерное, оружейное, но она существовала. Интеллигенция куда-то двигала страну. А, это был ее просто передовой отряд, знаете, вроде наконечника у пули. Ну, а сейчас, когда она перестала воспроизводиться, я, честно говоря, не вижу, за счет чего исторической схеме, историческому циклу российскому повторять себя. Поэтому мне кажется, что этот круг ее воспроизводства последний.
Последние дни приносят нам довольно беспокойные новости, к которым я лично не очень пока понимаю, как верно относиться. Меня терзают примерно такие же сомнения, которые терзают политика Юлию Галямину, к ее посту хочу чуть позже вернуться, но вот буквально несколько часов назад довольно важная и серьезная, да, не таблоидная британская газета «Таймс» написала, что Соединенные Штаты все-таки сняли ограничения на применение ракет «Шторм Шэдоу» для ударов Украины вглубь России. И мы помним, что в воскресенье Белый дом подобные ограничения снял относительно ракет «Атакамс». К чему готовиться? Потому что есть ощущение, что, может быть, конечно, 2000-го дня войны точно не будет.
Ну, такими темпами эскалации, если принимать термин России, такими темпами эскалации ядерного конфликта и этого 2000-го дня не будет точно. Тут же, понимаете, случились два события, которые заставляют чрезвычайно серьезно относиться к происходящему и чрезвычайно несерьезно ко всем своим планам. Во-первых, произошло предупреждение британскому и американскому посольствам в Киеве, что посольства закрываются, и люди должны быть готовы спуститься в бомбоубежище по первому сигналу, и предупреждение об особой опасности им направлено. Мы понимаем, что это во многом формальность, что такие предупреждения рассылаются регулярно, и все-таки это до известной степени новация, потому что, видимо, на американское, теперь вот на британское разрешение, ответят очень массивным и очень жестоким обстрелом Киева. Возможно, будут сняты последние ограничения, потому что раньше как-то все-таки старались, ударяя по инфраструктуре, ну, не то чтобы не бить по банковой, но, видимо, были какие-то договоренности с Америкой, а может быть, какие-то предупреждения. Я боюсь, что правительственные кварталы, вообще центры принятия решений будут атакованы, и, кажется, не только в Украине. Вот это такое действительно предупреждение чрезвычайно серьезное. Второе – это изменение российской ядерной доктрины, которая в очередной раз ужесточена. А многие говорят, что не стоит относиться к этому всерьез. Я считаю, что надо к этому относиться всерьез. Мы уже, и я в частности, не относились слишком серьезно предупреждением разведок о полной готовности России, о небывалой концентрации войск на границе, и 24 февраля все равно было шоком. Значит, сейчас, вероятно, вот это изменение ядерной доктрины, оно принципиально изменилось в одном. Теперь Россия может ответить оружием массового поражения, в частности, тактическим ядерным и любым ядерным оружием, в том числе и на нападение без ядерной державы. То есть Россия, иными словами, себе разрешила первой применять это оружие, если возникнет, ну, это уже было, правда, если возникнет для нее то, что она называет экзистенциальной угрозой. Экзистенциальной угрозой сегодня является все. Это уже совершенно очевидно. Следовательно, помните, как тогда было принято решение Владимиру Путину, еще в 2014 году Государственная Дума делегировала право начать боевые действия на территории соседнего государства. Сегодня он сам себе делегировал право первым применить ядерное оружие, если ему покажется, то есть если одному человеку станет беспокойно, что России угрожают всерьез. Следовательно, это, в общем, я не могу сказать, что это очередное китайское предупреждение. Это довольно серьезно. И самое главное, мы действительно не понимаем, я, по крайней мере, не понимаю, каково внутреннее состояние Владимира Путина и каково объективное состояние российской экономики и российского населения. У нас нет объективной социологии. Готовы ли люди сегодня одобрить ядерную войну? Готов ли Владимир Путин почувствовать себя в осажденной крепости и внезапно ударить? И самое страшное, мы реально не представляем себе, пребывает ли он в эйфории или в отчаянии. Если в отчаянии, там есть хотя бы какая-то надежда на критическое мышление. Но мне кажется, что там эйфория, что там отключились любые тормоза. С одной стороны, понимаете, конечно, ужасный конец, лучше, чем ужас без конца. С одной стороны, если Россия наконец уже перестанет весь мир шантажировать и прекратится этот постоянный блэкмейл, и, наконец, уже вот как-то сдвинется все в сторону этого деления. Да. Но, знаете, все-таки я сильно подозреваю, что сведение этой войны к ничьей, когда Россия уничтожает мир вместе с собой, это не самый радостный финал и для человечества, и для России.
Меня удивил пост такого близкого к Кремлю политолога Маркова, странного человека, но тем не менее. Иногда он транслирует определенные позиции, вот он пишет. Удар по центру Киева, знак вопроса. То есть атаком по России бьют американцы, а за это Россия будет бить украинцев и свою древнюю русскую столицу, конец цитаты. То есть кажется, что как будто бы даже политолога Маркова, который совершенно поддерживает войну, смущает подобное развитие событий.
Ну, понимаете, Марков же не всегда был городским сумасшедшим. Марков еще в середине 90-х был вполне адекватным аналитиком, хотя закашивал под юродиво. А я не думаю, что Маркова можно сегодня назвать близким к Кремлю политологом. Вот парадокс тоталитаризма в том, что сегодня близких к Кремлю политологов нет. Потому что принятие решений действительно стало делом одного человека, у которого все замкнуто предельно и который... по всей вероятности, ни с кем не делится сомнениями, если они у него по ощущению возникают. Значит, сегодня никаких инсайдов, никаких источников нету, кроме аналитики. Аналитики некоторых самых прозорливых людей. Кому-то кажется, что это Пастухов, кому-то, что Морозов, кому-то, что Арестович. Но совершенно очевидно, что кроме гаданий сегодня никакого инструмента нет. Ужасает ли Марку эта перспектива? Тут, понимаете, это же вообще во многом поколенческая проблема. Люди, которые выросли в Советском Союзе, помнят, что страшнее ядерной войны нет ничего, что этого нельзя допускать никак, что в ней не будет победителей, что человек, который первым нажмет кнопку, прекратит историю человечества. А у людей более молодых, которые вообще войны не помнят, ну, знаете, Мария Розанова когда-то говорила, там, Хрущев и Кеннеди сумели остановить Карибский кризис, потому что оба воевали. У обоих был опыт войны по-разному, с разной степенью вовлеченности и риска, и они по возрасту были разными. Но они, как и Эйзенхауэр, там, да, как даже Джонсон, они все имели опыт боевых действий, они понимали, что это такое. Соответственно, в сегодняшней России, я боюсь, нет людей или очень мало людей, которые бы впитали по-настоящему нарративы советской пропаганды о том, что мы за мир, что мы первыми ядерное оружие никогда не примем. Ну, все, что повторяет сегодня Лавров, говоря, что мы делаем все возможное, чтобы никоим образом ядерное оружие не применяли. А вот в этой ситуации, когда в России очень много людей, действительно критически много людей, убежденных, что ядерную войну можно выиграть и что ядерное оружие можно применить, в этой ситуации я не поручусь за то, не захочет ли Путин на них опереться. Условно говоря, на молодых кунвибинов, которым действительно хочется поиграться с кнопкой. Не люблю слово «играться», а назовем «поиграть с кнопкой». Это не исключено, что... вы понимаете, кунвибины не просто так возникают. Действительно, режиму иногда надо опираться на такую боевитую молодежь, потому что у всех людей после 40... ну, есть память о советских предупреждениях, о советском культе мира, о советском таком дряхлом пацифизме, хотя бы прокламирован. Мы помним, с одной стороны, Афган, но помним мы и то, что ядерному взрыву нет-нет-нет, солнечному миру да-да-да. Пусть это пел Кобзон, ни одному слову, которому верить нельзя, но это звучало из всех утюгов. Сегодня действительно воспитано целое поколение людей, которые считают, что в ядерной войне можно победить, а может и можно, почему мы знаем, слава богу, у человечества нет такого опыта. А самое главное, что весь остальной мир, так кажется из Кремля, готов прогнуться, что весь остальной мир не готов отвечать. Мне кажется, что здесь Кремль ожидает некоторые сюрпризы, потому что какой бы дряхлой ни казалась Европа, какой бы скудной ни казалась Америка, там скудной в смысле новых талантливых политиков, потому что не из кого выбирать, как бы Запад не казался слабым и прогибающимся, мне кажется, здесь Россию ожидают некоторые не очень приятные сюрпризы. И вот при таком развитии я совершенно ничего прогнозировать не могу.
Вот несмотря на то, что социологии в диктатуре нет, я все-таки позволю себе привести данные недавнего опроса Левада-центра. Левада-центру я более-менее доверяю, хотя, конечно, я тоже признаю, что никакой социологии в диктатуре нет, и даже данные Левада-центра мы должны ставить под сомнение. Но меня испугали цифры поддержки войны. Исходя из последних результатов опроса, тренд на рост идет по поддержке войны, особенно в крупных городах, особенно меня испугала Москва. А, кстати, в провинции и в селах, что удивительно, в селах как раз большая часть людей выступают за мир. Чем вы можете объяснить вот такие странные цифры?
Ну, это уже много объяснилось, и это довольно очевидно. Многие уже предположили, что по селам и вообще по местам, откуда идет призыв, где сильно упало качество жизни, там, естественно, цифры поддержки войны изменились. Что касается вот этих цифр поддержки войны в центрах, прежде когда-то культурных, вот это как раз очень легко объясняется. Понимаете, в России укоренилось такое, может быть, вполне справедливое понимание, что война – это последний способ поддерживать существование страны. Ну, действительно, системы столь консервативные и столь ригидные, жесткие, нереформируемые, они могут поддерживать свое существование в конкурентном мире только за счет вот этого, помните, такого тоже нарратива из старого анекдота, когда медвежонок слушает, там, где за границей провел каникулы лисенок, что подарили олененку на день рождения, какие планы у ежика, и говорит, а я вот сейчас вам всем ввалю. Это когда нет никаких других планов, кроме войны, когда нет источников легитимности власти, кроме войны, потому что все сплотились вокруг Путина, да, мы переживаем экзистенциальную угрозу, и мы, значит, должны его сохранить, потому что он тот крюк, на котором удерживается Россия. Это правда. Действительно, после Путина и после путинского режима, скажем иначе, да, никакой прежней конструкции не будет. Придется меняться. А подавляющее большинство, как мы знаем из Рассела, скорее умрут, чем начнут думать. Это, правда, Эйнштейну тоже приписывается, да, что они скорее умрут, чем начнут думать, да большинство так и делает. То есть готовность скорее убить и умереть, нежели начать меняться и перестраиваться и соответствовать современности, это очень укоренилось в российском понимании. Там есть два главных тезиса. Первое. Путин – последняя гарантия удержания России в этом состоянии. Второе. Если изменить это состояние, России не будет. То есть Россия не может меняться. И всех, значит, горький опыт перестройки. Вот мы однажды попытались измениться, а стало только хуже. А Запад нас не принял. Мне недавно, кстати, один человек, себя позиционирующий как вполне вменяемый журналист, написал, у нас есть ужасный опыт Запада, когда мы под Запад легли, а Запад нас отверг, не принял, был с нами высокомерен. Это когда он с нами был высокомерен? Когда в Америке обучалась Маргарита Симоньян? Или когда ножками Буша заваливали Россию? Да, конечно, это непростительно. То есть есть ощущение, что любая попытка перемен – это путь к разрушению, к уничтожению. И естественно, что при этом всем угрожают и оружием, и чем угодно. И говорят, мы, да, мы скорее умрем, у вас убьем, чем у нас произойдет хоть малейший сдвиг в сторону либеральной демократии.
Я уже цитировал немножечко Юлию Галямину, политика. Я хочу провести ее пост, который она опубликовала в воскресенье, когда появились первые публикации о том, что западные страны разрешили бить дальнобойным оружием по России. Так вот, Юлия Галямина пишет, цитирую, «Радоваться тому, что будут бомбить твою страну, знак вопроса? И правда, есть такие люди?» Конец цитаты. Есть такие люди, и можно ли радоваться тому, что будут бомбить нашу страну?
Юлии Галяминой уже возразили все, кто мог, и прежде всего коллеги-филологи, что здесь происходит подмена на уровне языка. Что значит радоваться? Никто не радуется этому. И это очень важная подмена. Человек что-либо подменяет, именно когда ощущает жидкость своей позиции. Кто же предлагает радоваться тому, что мир оказался на грани ядерной войны? А, понимаете, есть вещи закономерные, но они радости у меня не вызывают. Ну, например, я, правда, в этом не уверен, но, скорее всего, я умру. Это закономерно. Закон природы. Никакой радости этот факт у меня не вызывает. Хотя у многих я абсолютно уверен, что вызовет. Соответственно, говорить сегодня о том, что Украина может нанести удар по территории России, ну, это закон войны. Если вы напали, если у России есть право наносить удары по территории Украины, почему у Украины нет ответного права? Почему вы считаете, что вы можете разрушать украинскую инфраструктуру, а убивать украинских мирных граждан, обрекать Украину на голодные зимы и холодные зимы без света, тепла, без связи. Почему вы уверены, что у вас есть такое право, а у Украины нет? Вот это на каком основании? На основании вашей святости или на основании ваших огромных размеров? Почему России разрешается, а Украине отказывают в этом праве? Ведь, простите, то, что Юлия Галямина говорит, там гибнут соотечественники. Да, разумеется, но украинцы-то тоже соотечественники. Не надо забыть, не помню, когда родилась Юлия Галямина, она младше меня и уж точно гораздо очаровательнее, но я все-таки родился в той стране, где украинцы были моими соотечественниками. И на минуточку в 87 году я в советской армии присягал этой стране. И с меня эту присягу никто не снимал. Весь Советский Союз я воспринимал как соотечественник. Побудучи еще и безродным космополитом, я, честно говоря, и все человечество воспринимал как соотечественников, живущих со мной на одной довольно хрупкой планете. Когда Гагарин давал свои первые интервью, то есть когда ему после посещения космического пространства еще не успели наговорить, что следует отвечать, он на все вопросы отвечал: «Земля очень маленькая. Когда из космоса смотришь, чувство большой хрупкости, большой уязвимости». Я думаю, что чувство этой уязвимости общего дома, оно у всех, кто вырос, так условно говоря, при культе Гагарина, оно живо. Все, кто жил в Советском Союзе, оно цело. Я воспринимаю как соотечественников всех, не только граждан бывшего Советского Союза, но и всех моих товарищей по этой довольно хрупкой планете. И у меня нет ни малейших оснований всех их подозревать во враждебности к моей стране. И, разумеется, никто не радуется происходящему. Но давайте отдадим себе отчет в том, что если вы начали войну, вы должны понять, что в эту игру, это, конечно, не игра, но в эту игру играют вдвоем. Это и не танго, но это танго вдвоем танцуется. Понимаете, если вы разрешили себе все и запретили давать вам сдачи, это говорит о каких-то непоправимых и очень глубоких психических деформациях. И то, что в России много людей с этой психической деформацией, это наводит на мысль о том, что никакого реформистского, никакого косметического пути выхода из этой ситуации нету. Пока люди на себе не почувствуют, что они такие же, как соседи, их переубедить не удастся.
Вот я провел несколько часов в разговорах с моей близкой подругой, которая живет в Москве, вместе со своей дочерью. И она мне говорит, вот твоя же аудитория тоже в основном в России. И Ходорковский лайф 80% людей смотрят из России. И когда ты в эфирах, говорит она мне, Ренат, поддерживаешь решение союзников разрешить удары по России, ты тем самым отталкиваешь от себя свою аудиторию. То есть ты говоришь своим зрителям, я хочу, чтобы вас бомбили. А вот как сделать так, чтобы, с одной стороны, и аудиторию не оттолкнуть, оставить этих людей в России с нами, вместе с антивоенной какой-то концепцией внутри, но и ну, какие-то адекватные вещи называть, ну, белое, белым, черное, черным. Я вот не могу найти правильные интонации для этого диалога. Это для меня большая проблема сейчас.
Ну, и для меня это проблема, но мне в этом плане проще. Я уже всех, кого мог, от себя оттолкнул, причем оттолкнул еще, живя в России. Меня никогда, так сказать, ширнормассы, широкие народные массы особенно не любили. Ну, проблема в том, что я еврей. Это тоже серьезно мне всегда мешало, даже тогда, когда люди этого не осознавали. Государственный антисемитизм в России бывал, и он глубоко укоренился. Проблема в том, что я представитель гуманитарной интеллигенции. Там мой учитель Житинский говорил, что называть себя интеллигентом некрасиво. Хорошо, назовем меня гуманитарием. Я вообще представитель меньшинства во многих отношениях, не во всех далеко. Вам еще труднее в этом плане, потому что Россия очень гомофобная страна. Но как бы то ни было, я никогда особенно не домогался народной любви. Просто потому, что у меня ее и не было, и быть не может. Я вырос с ощущением, которое, в общем, подробно описал Андрей Синявский, с ощущением своей преступности. Писатель, значит, преступник, хотя потому, что он все время приступает утвержденные нормы, законы, банальные какие-то шаблоны нарушает. То есть для писателя вообще нормальное самоощущение врага. Я вырос с ощущением, что я враг народа. Когда на меня стали клеить вот этот А ярлыки на агента, а сейчас, вы знаете, Госдума уже приняла в первом чтении закон о рублевых счетах. Мне в этом плане, слава богу, легче. У меня в России доходов не осталось никаких. Мои издания все закрыты, мои книги не переиздаются. Я полностью запрещен. Я вырос с ощущением иноагента. Я вырос с клеймом, с тавром. И оно совершенно, это клеймо меня не огорчает. Скорее, я бы сказал, наоборот, оно какое-то подтверждение моей уместности на свете. Если ты враг такого режима, то ты все делаешь правильно. С этим ощущением я со школьных лет вырос. Поэтому для меня здесь ничего принципиального нет. У меня нет этой задачи бороться за любую аудиторию. У меня есть скорее вот то, что я сегодня чувствую, например, в Америке. У меня есть привычка ощущать себя в гонимом и преследуемом меньшинстве. Поэтому победа Трампа для меня, например, это не более чем возвращение в родную среду. Помните, как говорил Базаров, плюхнуть в родную стихию. Когда я, прежде всего, эстетически, стилистически, вкусово не согласен с руководством страны. У меня главные претензии, все говорят, вот вы посмотрите на дела. На дела мы посмотрим. Но слова, которые я пока слышу, интонация этих слов, порядок этих слов меня не радует. Значит, для меня ничего нового не происходит. Для вас, я думаю, тоже. А бороться за российскую аудиторию вот таким образом, как борются сегодня Галямина, и не будем называть имен, а мне это кажется неправильным, потому что это все-таки конфликт между трусами и крестиком. Понимаете, вот когда слово «родина» снимает все дискуссии, когда вы говорите, да, там, да, я на стороне здравого смысла до последнего. Я не могу только осуждать родину, потому что она моя родина. Такое звериное чувство. Я не могу осуждать сына или дочь, потому что они моя кровь, кровушка, кровца. В России очень любят уменьшительно ласкательные слова, связанные с кровью, кровушкой, кровцой, кровиночкой, кровищей. Это все до известной степени, конечно, профанация. Потому что если для вас закон, справедливость, правда кончается там, где начинается Родина, то как у меня было в одном из недавних стихотворений, выбирать между Россией и Богом, извините, но все-таки Бог.
А к мирным переговорам можно призывать? Потому что я вот слышал критику в адрес, например, соорганизаторов антивоенного марша в Берлине, что призыв к мирным переговорам – это тоже такая, ну, едва ли не пропутинская позиция, позиция проигрышная.
Призывать к миру и к мирным переговорам не поздно никогда, потому что все лучше, чем ядерная война. Даже сценарий, при котором Украине приходится отдавать территории, наверное, лучше, чем ядерная война, хотя здесь я не знаю, что сейчас лучше для Украины. Украина живет в таком же немножко посмертном состоянии. Для нее действительно сейчас лучше умереть, чем покориться. И когда они это говорят, они не врут реально. А призывать к мирным переговорам лучше до последнего. Но возможно ли сейчас мирные переговоры? У меня есть одно глубокое убеждение, что сажать за один стол Путина и Зеленского нельзя. Это значит дезавуировать все заявления Зеленского и, в общем, дезавуировать Зеленского самого. Обществу нужны герои. И это, конечно, ужасно, да, как мы помним из Брехта. Несчастна страна, которая нуждается в героях, но значит несчастна каждая страна, потому что обществу герои нужны, это необходимая вещь. И если героя Зеленского, который сопротивлялся действительно очень отчаянно, посадить сегодня за стол с Путиным, это будет восприниматься как его, как Зеленского, полное поражение, ведь он эти переговоры после Бучи счел невозможными. Следовательно, это должен быть какой-то другой человек. Значит, Зеленского, как непримиримого, надо менять. И я думаю, что единственный способ сохранить его образ в чистоте, это сейчас быстро его заменить на любого дипломата, переговорщика, военного. Политика инструментов, а не политика ценностей. Вот так бы я, наверное, сказал. Но призывать к мирным переговорам, естественно, необходимо. Это нормальное состояние гуманиста. В общем, расстаться со своим гуманизмом я не готов. А вот верить в успех этих переговоров, не знаю, у России ведь стартовые условия, просто стартовые условия для начала переговоров заявлено, мы отторгаем четыре области и требуем от Украины неблокового статуса, плюс будем контролировать состояние ее вооружений. То есть это, по сути дела, наложить лапу на всю украинскую жизнь. А если это окажется единственным выходом, предотвращающим ядерную войну, не знаю, как следует к этому относиться. Вероятно, надо идти на все. Но вопрос-то в ином. Мы же с вами прекрасно понимаем, что никакие мирные переговоры по Украине при Путине не будут стоить, никакие мирные договоры не будут стоить той бумаги, на которой они написаны. Будут идти конфликты по линии разграничения, будут идти обстрелы со взаимными обвинениями. Пока Путин не уничтожит Украину или каким-то другим путем не будет уничтожен путинский режим, здесь компромисса нет. Это надо понимать просто. И есть люди, я понимаю, что слова «надо понимать» являются спекулятивной пропагандистской мантрой, но надо отдать себе отчет в элементарных вещах. Россия за эту 1000 дней предельно ожесточилась. Раньше она могла требовать для Украины языкового статуса, федеративных каких-то мер, особых прав для и особого режима для Донбасса или там каких-то, допустим, больших территориальных уступок. Это все могло быть. Сегодня вопрос действительно стоит об уничтожении Украины и о том, что любой человек, родившийся на ее территории, как вот терапевт Буянова, педиатр, является экзистенциальным противником России. Никакой Украины быть не должно. То, что говорит Дмитрий Медведев, это святая правда. Ну, по крайней мере, правда для его коллег и единомышленников. Россия не собирается помириться ни на территориальных уступках, ни на неблоковом статусе. Украина посмела сопротивляться. Украина создала прецедент. Против нас можно воевать и воевать во многих отношениях успешно. Этого быть не должно. Я думаю, что в мирные переговоры верят многие, как способ оттянуть конец, простите за выражение. А в мирные переговоры как результат, в мирный договор как результат, я думаю, никто не верит ни в Кремле, ни на Банковой.
И тут весь мир радостно критикует и посмеивается над Шольцем за его готовность провести телефонные переговоры с Путиным, над Макроном за то, что он бегает за Лавровым, чтобы пожать ему руку. А они правильно делают, что бегают за Лавровым и готовы к телефонным разговорам? Все-таки, ну, пусть их называют терпилами, но они приближают мир.
Ну, не знаю, меня поразило, какую огромную роль, какое значение в России придали этому рукопожатию. Это немножечко как господин назначил меня любимой женой или господин дал Добби носок. Ну вот, пожали нам руку, значит, мы не изгои, мы не нужны, нужны, в нас действительно продолжают нуждаться. Вот радость какая, Макрон руку пожал. Макрон, он вообще говоря, не того класса политик, и не того класса, прям скажем, деятель, который мог бы, общение с которым повышает самоидентификацию. Но для России же мы с вами знаем, любой отставной натовский генерал, который сказал России доброе слово, или любой третьеразрядный политик, который сказал, не сопротивляйтесь Путину, иначе он обидится, это герой для топа Яндекса. Это сразу повод немедленно говорить, что вот нас поняли, полюбили, признали, понимают, что с Россией нельзя на поле боя справиться. Вот уже даже до таких доходит. Хотя что-то особенно престижного, чтобы называться даже таким, неясно. А то, что Макрон по протоколу пожал руку Лаврову во время двадцатки, во время заседания двадцатки, это не бог весть какое событие. То, что Россию пускают на международные мероприятия, это не победа российской дипломатии. Весь мир понимает, уже теперь понимает очень хорошо, с кем они в лице путинского режима имеют дело. Они понимают, что эти люди сами не остановятся. Они могут ритуальные какие-то жесты делать, звонки производить, о чем-то договариваться, но это как бы скорее замер температуры, а не лечение, и тем более это не принятие каких-то там мер, это не отмена санкций. В любом случае, понимать, что происходит в Кремле, надеяться, пытаться проникнуть в голову диктатора, Это нормы для людей, которые еще хотят жить. Но давайте будем откровенны, что никаких иллюзий ни насчет Путина, ни насчет России в мире просто не осталось. Слава богу, за эти 3 года до людей дошло, что происходит. Поэтому, как бы Шольц не добивался мира, и как бы Макрон не жал руку Лаврову, мир готов к тому, что Россия предъявит свою последнюю ставку. И за эту красную черту никто заступать не хочет.
А если эту руку Путину протянет Дональд Трамп, его руку он пожмет с большей искренностью?
Ну, для Путина это будет, конечно, признанием своей победы, потому что сам Дональд Трамп с ним поговорил. Но я не очень понимаю, почему и в России, и многие люди, кстати, в Америке, почему они воспринимают Трампа как такого уж масштабного Джокера? Почему им кажется, что Трамп любой ценой найдет с Путиным общий язык, сумеет замириться с Россией, сломает американскую бюрократию? Почему такая вера в Трампа? Вот это для меня абсолютный парадокс. Понимаете, я тут, кстати говоря, разговаривал с одним, я обещал его имени называть в эфире, действительно очень известным российским интеллектуалом, проживающим в Америке. Он трампист фанатичный. То есть он говорит, что при Трампе стало можно легко вздохнуть, при Трампе ушла политкорректность, можно стало называть вещи своими именами. То есть, возможно, мировая катастрофа для него меньше, так сказать, меньше угроза, чем политкорректность. То есть так она его зажала, что совершенно дышать стало нельзя. Кстати говоря, этот человек предложил мне любопытное пари. Он сказал, вам ведь тоже ничего сказать нельзя. Вот вы выступаете на канале Ходорковского. А стоит вам сказать слово против Ходорковского, стоит вам сказать, что Ходорковский вам не нравится, и вас ведь уволят немедленно. Вот мы сейчас с вами произведем эксперимент. Я не могу сказать, что Ходорковский мне не нравится, потому что мне нравится. Вообще-то он вызывает у меня большое уважение. Но очень многие его слова представляются мне катастрофически неудачным. Его реплика после фильма «Предатели», что он сделает все возможное, чтобы не допустить певчих к власти, мне кажется, просто провальной. Ходорковский иногда говорит абсолютно провальные вещи. Мы можем с вами это сказать на канале Ходорковского. Нам ничего за это не будет. Никакого диктата политкорректности в этом смысле нет. Впрочем, если я буду уволен с канала, это тоже будет любопытным подтверждением мыслей этого интеллектуала, которому я тем самым проиграю, сам я не пью, проиграю бутылку коньяку. Ну, не впервые. Так вот, возвращаясь к теме политкорректности, с политкорректностью Трамп, может быть, и справится. Может быть, он даже справится с характером американского государства бюрократическим. Может быть, даже Маск сумеет сделать это государство более эффективным. Придется меньше ждать там телефонной трубки, пока тебе соизволят отозваться и так далее. Может быть, подешевеет медицинская страховка, не знаю. Но возлагать на Трампа надежды, что он сумеет договориться с Путиным, да нет, конечно. Понимаете, Трамп со всеми его эскападами, Трамп со всей его несистемностью – это бледная тень Путина, потому что Путин, конечно, не он сам, а та сила, которая в нем действует. А Трамп, конечно, не очень приятный человек, но он по сравнению с дьяволом абсолютно ничего не значит и не решает. А Путин находится сегодня в руках дьявола. Что говорить, он действительно впустил в себя эту сущность, он страшно изменился. И его глумливые интонации, вот эта его пацанская ухмылочка, это все от сознания, что за ним стоит действительно последняя сила, действительно экзистенциальная. Эта сила не знает отступлений, и задача у нее только одна. Люцифер пришел в мир, как и Прометей, не для того, чтобы людям принести огонь. Он дал им огонь, чтобы сделать из них войско дьявола, войско против Бога, войско против Творца миров. И никаких надежд на то, что какой-то Трамп, что какой-то человек с дьяволом договорится, никаких надежд нет. Договор с дьяволом подписывается один раз, подписывается кровью, и вы даете обязательство выполнять все его распоряжения. Он вам за это дает власть над миром. Кстати, свои обязательства он выполняет всегда. Путин получил власть над миром. Подозреваю, что власть абсолютная. В этих условиях никакой человек, будь он 10 раз Трамп или 20 раз Илон Маск, он ничего с этим не сделает. И, в общем, оставит надежду всяк сюда входящий. Если Владимир Путин провозгласил, что он применит оружие, он его применит, не сомневайтесь.
Чтобы увольняли не только Дмитрия Львовича Быкова, я тоже давайте тогда что-нибудь скажу про Михаила Борисовича Ходорковского, несмотря на то, что я являюсь сотрудником канала Ходорковский Лайф. Но мне, например, тоже кажется чудовищной ошибкой публичное участие в конфликте с КАЦом, ФБК и КАЦ Михаила Борисовича Ходорковского. Я считаю, что
Ну,
вот этого
все,
делать было
все,
нельзя вообще.
вы вылетели с работы, все, Ренат, никогда больше. На самом деле,
Ну, надеюсь, что нет.
я много раз разговаривал с Ходорковским, и я заметил, что Ходорковскому не нравится, когда с ним соглашаются, ему неинтересно. Он по природе борец. И думаю, что сейчас мы с вами доставили ему скорее несколько веселых, несколько, нежели неприятных минут.
Еще немножко неожиданных заявлений от ведущего канала Ходорковский Лайф, немного самокритики. Я вот, например, считаю, что мы, опять-таки, мы как канал Ходорковский Лайф, допускаем определенную ошибку, когда занимаемся алармизмом, и вот в последние дни, ну, как бы в погоне, что ли, за вниманием и интересом публики, выпускаем очень много роликов про экономику России, которая катится в тартарары. Вот это вот рубль 300, экономика рухнет. Да, я понимаю, что цены на масло растут, да, я понимаю, что индекс Оливье, ну, тоже там, побил определенные рекорды. Но как будто бы экономика не рухнула, и вот рассказывать русскому зрителю, который живет в России, нам из Вильнюса или из Турции, как я, например, сейчас это делаю, про то, что, значит, Россия катится в тартарары, немножко неправильно. Как вам кажется все-таки, российская экономика катится в тартарары? Тем не менее, задам вам этот вопрос.
Да нет, ну, понимаете, действительно, сегодня ситуация, когда вполне возможно и даже наиболее вероятно такое развитие ситуации, при котором будет не до масла, понимаете, при котором масла будет нечего есть, это некому. Это совершенно очевидно. И алармизм в любом случае более полезная вещь, чем успокоение. Успокоение возможно, вот, ну, когда им занимался, например, Арестович, оно возможно в той ситуации, когда на вас напали, и вы говорите, сейчас будет перелом боевых действий, мы действуем очень успешно. На войне нет необходимой терапии. Но, в принципе, алармизм – это гораздо более полезная политика. Помните, как сказано у Искандера, мне кажется, состояние тревоги – это последнее, что может спасти кроликов, если что-либо вообще может спасти. А разговоры о цветной капусте, они в этом смысле бесполезны. Алармизм необходим. Летит ли Россия в пропасть? Да, конечно. Она прыгнула в эту пропасть 24 февраля, и рано или поздно она убьется. Одно, потому что та ситуация, которая это породила, ситуация войны, привела Россию в международную изоляцию, и, главное, привела ее на грань войны со всем миром, со всем человечеством. А когда вы один против всех, ваши шансы в моральном отношении, может быть, это и красиво, но, так сказать, материальным, мир же материален, воевать одному против всех очень маловероятно. И Россия сегодня, она действительно лишилась сотрудников, союзников. У современной России ось зла очень короткая. Она включает Иран, и то не до конца, и Северную Корею, роль которой в мире, в общем, пренебрежим мало. И состояние, которое, в общем, тотально зависимо, сколько бы мы ни говорили о маленькой гордой династии Кимов. Мы, безусловно, сегодня имеем не ось, а небольшой отрезок зла, который, конечно, противостояние с миром в целом не выдержит. Да и Господу, скорее всего, эта гордыня смешна. Поэтому наш алармизм оправдан, и так или иначе, даже дело не в российской экономике, так или иначе Россия обрекла себя на поражение. Если бы у нее действительно, если бы за ней была правда, если бы за ней была справедливость, если бы она действительно настаивала на чем-то, кроме своего исключительного права убивать, скорее всего, у нее все получилось. Господь вообще правду-то видит, понимаете? И когда весь российский нарратив основан на том, что мы особенные, нам можно, а вы бездуховные, вам нельзя, ну, это смешно, ребят, ну, это действительно смешно. И хотя очень страшно. Поэтому никаких шансов на нормальное урегулирование у этой ситуации нету. С этим надо просто смириться. А возможно ли, кстати говоря, победа России в этой ситуации? Ну, если Господу надоел проект, конечно, все возможно. Если мир захочет лечь под Россию, подползти к Владимиру Путину, поцеловать его руку и прах под его ногами, это не исключено, да? Тогда вам сохранят вашу дешевую жизнь. Но согласен ли мир на это? Чего-то я пока такого самопожертвования не наблюдаю.
Вот в связи со всеми экономическими новостями, я позволю себе чуть-чуть продолжить эту тему коротко. Снова возобновилась дискуссия вокруг личности Эльвиры Сахибзадовны Набиуллиной. Все-таки она зло или добро, да? Она слуга режима или она все-таки слуга народа? А как вам кажется?
Она жертва. Понимаете, все копипастится, все копируется. Сталин ведь планировал Третью мировую войну, это ни для кого не тайна. Для Третьей мировой войны ему нужна была военная экономика, пушки вместо масла, это стандартная формула. Конечно, ему нужна была бомба, все в жертву памяти твоей, да, все в жертву бомбе. Естественно, что это нападение планировалось, я думаю, на конец 1953-го, начало 1954-го года, как только Россия получила ядерную бомбу и начала ее испытывать, да еще шли работы по конструированию водородной, в чем Россия опережала остальной мир. А Третья мировая война была абсолютной неизбежностью. В таких условиях балансировать российскую экономику, советскую, это была задача почти, в общем, нерешаемая, но справлялся с этим один Николай Вознесенский, который действительно, по всей видимости, был гениальным экономистом. Но, ну, я читал в детстве книгу о нем, и мне казалось, что да, наверное, это проявление гениальности. Что касается Вознесенского и его участи, то ведь она была плачевна. Маленков, который там тоже в этой тараканьей банке пытался контролировать конкурентов, он понял, что два самых талантливых человека находятся в Ленинграде. Кузнецов и Вознесенский были обречены просто в силу того, что они были гораздо талантливее среднего сталинского халуя. И Вознесенский погиб, насколько я знаю, есть версия, что его не расстреляли, а запытали. И Кузнецов был расстрелян. А в любом случае Набиуллина не уцелеет, потому что она, во-первых, умнее остальных, а у этой системы стоит жесткий фильтр. Во-вторых, как бы ни нуждалась в экономике эта страна, рано или поздно она в экономике нуждаться перестанет. Ей нужно будет только оружие и ничего больше. И тогда Набиуллина, видимо, будет уничтожена, съедена конкурентами, арестована, может быть, убита каким-то иным способом. Не дай бог, конечно. Но она жива, пока России нужна экономика. В ситуации глобальной ядерной войны нужна не экономика, а камикадзе. А самураи нового типа. И, разумеется, никакие сислибы не уцелеют, и не уцелеют никакие политики, которые сегодня в России надеются на свободные выборы, повторяют: «Я здесь с моим народом, не смейте радоваться уничтожению, да, и вообще вы все уехали и забыли, а я вот остался». Это подлость, которая происходит, откровенная подлость, чего там говорить. А люди имеют право спасать свою жизнь, находясь в заложниках. Имеют, их никто не осудит, и я не осуждаю их, но подлость остается подлостью, потому что вытирать ноги об уехавших, я понимаю, что это способ спасти свою не очень дорогую жизнь, но это мерзко. Разумеется, я этих людей не осуждаю, но главное, что их подлость, называют вещи своими именами, их подлость совершенно бесполезна. Нет ничего хуже именно бесполезной подлости, как в известном анекдоте, нажраться фекалиев за свои же деньги. Никаких свободных выборов в конце путинского режима не будет. Новая власть придет не в результате выборов, и никому из российских избирателей не придется выбирать между политиками уехавшими и политиками оставшимися. Власть в России падет в результате самоубийственных действий, как это бывало всегда. Вопрос в одном: будет ли кому писать историю? Уверяю вас, будет. Если Марс и на нем хоть один сердцелюдый, то и он сейчас скрипит про то же. Человечество задумано с довольно большим запасом прочности. А не выйдет так, чтобы оно полностью было уничтожено. Как говорил Мандельштам, меня только равный убьет, а Путин Богу не равен. Поэтому уничтожить божественный замысел руками Путина не получится. Путин мелковат для такой задачи. Ну, как вирус, понимаете? Вирус не может уничтожить человечество, хотя очень старается. Поэтому любой человек, который думает сегодня о выгодах, о последних плюшках, просчитается. А тот, кто думает о спасении репутации, может быть, еще и нет.
Тут накануне один из самых известных, самых жутких, самых кровавых террористов, Брейвик, поддержал всецело и публично Владимира Путина, выбрал себе на затылке две буквы Z и, судя по всему, попросился на СВО. 9 лет ему еще остается сидеть, боюсь, что не успеет. Это дьявольское к дьявольскому, армия дьявола набирается просто.
Ну, конечно, вы совершенно правы. Здесь, понимаете, Господь отбросил вкусовые ограничения. Потому что наглядность происходящего, чудовищно, абсурд происходящего зашкаливает. Такого абсурда я в истории не помню. Видимо, есть, насколько я могу методы Господа скромно расшифровать со своей, так сказать, герменевтической позиции, мне кажется, что Господь отчаялся убедить аргументами и решил убедить действием, когда злу действительно дали невероятные возможности. Говорят, вы все говорите, что вот я сейчас покажу, ну, на, показывай. И Трампу дали показать, и всем трампистам. А то они говорят, вот, он же был президентом уже, но его связали по рукам и ногам, его преследовал генпрокурор Мюллер, его преследовало глубинное государство. Ну, давайте теперь, наконец, вот он покажет и спасет мир. Хорошо, давайте, пусть он спасет мир. А пусть мир спасут, это тоже дана полная возможность там по правой партии «Альтернатив для Германии», которую, правда, говорят, запретили. Пусть Сара Вагенкнехт, которую называют пропутинским политиком, хотя я не вполне согласен с этим определением, пусть к власти в мире придут все те силы, которые вызывали неприятие интеллигенции. То есть попробуйте сами, действительно, попробуйте без интеллигентов. Попробуйте либо с людьми, у которых с эстетикой очень плохо, либо с людьми, у которых с этикой ужасно обстоит. Дадим победу такому демонстративному прокламированному злу. Призовем Брейвика на спецоперацию. Действительно, это нормальный совершенно ход. Отдадим мир Брейвику. И посмотрим, что будет. Если мир это переживет, чем черт не шутит, по крайней мере, он будет жить под принципом «больше никогда», «nevermore». Видимо, другие аргументы у Господа иссякли.
Ну и последний вопрос, о чем мы будем с вами говорить ровно через неделю. Очень беспокойно задаю этот вопрос сегодня.
Ренат, в минуты такой бифуркации ничего абсолютно предсказать нельзя. Мне кажется, что в пятницу-субботу произойдут какие-то, особенно это чисто композиционное чутье, произойдут какие-то события, которые резко отгонят мир от этой последней черты. Тогда это был разговор Кеннеди и Хрущева. Сегодня я в этот разговор по прямому проводу. Сегодня я в такой разговор не верю. Но пятница-суббота что-то изменит радикально. Поэтому наш разговор следующий вторник-среду будет, ну, проходить не так тревожно, по крайней мере. Ну, а если нас обоих уволят, и это будет наш последний разговор, то это будет еще и дополнительная причина для веселья. Хотя вот в это как раз я верю менее всего.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Вам до скорых встреч. Пока. Спасибо и вам, дорогие зрители, что были с нами 50 с небольшим минут. Сегодня мы выходили практически не в записи, а прям вот под эфир беседовали с Дмитрием Львовичем Быковым, что позволило обсудить самые последние новости этой среды. До скорых встреч. Берегите себя. Пока. Thank you.